Проект «Радиостанция Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, и вновь в эфире очередное вещание радиостанции «Радонеж». В начале этого часа мы приглашаем вас послушать 23-й выпуск передачи из радиоцикла «Богословие для мирян» простым языком о главном церкви. Сергей Анатольевич Чурсанов, кандидат богословия, кандидат философских наук, доцент Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета, продолжает размышлять о последствиях грехопадения. Сегодня уже четвертая передача на эту тему прозвучит, а затем я рада, что вновь после летнего перерыва в наш эфир вернулась передача из радиоцикла «На пороге храма. История отечественного кинематографа». Сегодня в ее 46-м выпуске автор и ведущий, известный киновед, доктор искусствоведения Ирина Николаевна Гращенкова обращается к творчеству кинорежиссера и сценариста, народной артистки России Ирины Поплавской. А подробнее речь пойдет о ее фильме по произведению Николая Семеновича Лескова «Очарованный странник». «Богословие для мирян. Простым языком, главным в церкви». Программу подготовил и ведет кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент кафедры систематического богословия и патрология Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Сергей Анатольевич Чурсанов.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели и зрители. Мы продолжаем рассматривать следствия грехопадения для того, чтобы лучше понять, как развивается грех, в чем он заключается, а лучше поняв это, приобрести возможность быстрее распознавать грех, распознавать механизмы действия и развития греха и более успешно вступать в борьбу с грехом. И сейчас мы перейдем к некоторым аскетическим наблюдениям, аскетическим советам, связанным с борьбой с грехом, с распознанием греха и потом с борьбой в дальнейшем с борьбой с грехом. Конечно, мы совсем не можем перед собой ставить такую глобальную задачу охватить все содержание аскетической письменности православной. Это огромный массив литературы, это и добротолюбие, но даже добротолюбие охватывает, в общем-то, сравнительно небольшую часть вот этого огромного массива аскетического, который создавался теми христианами, которые стремились наиболее полно соединиться с Богом, бескомпромиссно вступить в борьбу с грехом. Этот массив литературы продолжает создаваться и в настоящее время. Мы знаем и святых, которые причислены к лику преподобных, святителей и в XIX веке, и уже даже в XX веке. Их произведения тоже пополняют вот этот массив аскетической литературы. Но мы, конечно, можем себе позволить только выделить основные направления в этой аскетической литературе. Но и это тоже, я думаю, может быть полезно для того, чтобы помнить об этих основных направлениях, и такое понимание их поможет, возможно, и само по себе лучше ориентироваться в христианской борьбе с грехом и в чтении, более основательном, более подробном чтении аскетической литературы. Если говорить об аскетической литературе предельно обобщенно, то можно выделить в ней два основных направления. Первое – подробное, тщательное рассмотрение греха, того, как грех возникает, как он развивается, какие формы он принимает. И второе направление – это направление, сосредоточенное на том, что на аскетическом языке именуется добродетелью. То есть направление, сосредоточенное на том устроении человека, на той деятельности человека, которая помогает противостоять греху, помогает грех победить и прийти в состояние, способствующее приближению к Богу, единению с Богом. Мы пока сосредотачиваемся на первом направлении, на направлении, в русле которого внимание сосредоточено именно на грехе, в русле которого стремятся авторы, опираясь и на свой опыт аскетический, и на опыт тех, кого они хорошо знают. Прежде всего, такая аскетическая письменность, аскетические произведения такие создаются монашествующими, теми, кто ради безоговорочной, бескомпромиссной устремленности к Богу даже отказываются от привычного для человека, может быть, более комфортного образа жизни в современных и нам, и предыдущим поколениям людей, современных, приспособленных для более комфортной жизни условиях. И здесь, в связи с рассмотрением основных направлений, основных принципов аскетического понимания греха, прежде всего важно выделить еще одно принципиальное следствие грехопадения. Это следствие грехопадения на аскетическом языке именуется страстностью. Здесь нам нужно прежде всего обратиться к тому, что означает это слово. Хотя это слово по происхождению славянское, тем не менее для современного человека его прямое значение часто оказывается не совсем понятным. Буквальное значение слова «страсть» — это страдание. Страдание. Что здесь подразумевается? Подразумевается то, что после грехопадения в жизнь человека вошли страдания. То тление, о котором мы уже говорили, существующее в жизни человека после грехопадения, тот разлад природы, разрушительные процессы, происходящие в человеческой природе, доставляют человеку боль, доставляют человеку страдания. Причем, на что здесь принципиально важно обратить внимание, чтобы не возникало путаницы в понимании слова «страсть», страдания выделяются двух видов в аскетике, в христианской антропологии. Во-первых, это страдания, которые человека от Бога не отделяют, не удаляют. Иногда их называют неукоризненными, иногда их называют негреховными. Тем самым подчеркивается, что эти страдания сами по себе человека от Бога не удаляют. Если человек болеет, он испытывает страдания, а болезнь, такие страдания болезненные, они вошли в жизнь человека только после грехопадения. Но сама по себе болезнь человека от Бога не удаляет. удаляется человек от Бога болеющий или не удаляется, это зависит от его отношения к Богу и к своей болезни. Если человек, несмотря на свою болезнь, продолжает благодарить Бога, продолжает и в состоянии болезни все только то, что он может, несмотря на ограничения, которые накладывает на него болезнь, все, что только остается в его силах, посвящать Богу, посвящать тому, чтобы выражать любовь к Богу, а в Боге и к окружающим людям, к ближним, то тогда болезнь не вредит, никак не вредит человеку, и человек продолжает пребывать с Богом. Если же человек использует свою болезнь для того, чтобы роптать на Бога, для того, чтобы выдвигать какие-то претензии к Богу за то, что Бог о нем недостаточно позаботился и допустил вот такое его тяжелое болезненное состояние, тогда та же самая болезнь будет вести к тому, что человек, или способствовать тому, что человек от Бога будет удаляться. Но сама по себе она нейтральна. Она нейтральна, она не удаляет человека от Бога. В аскетической письменности страдание и страсть, вот эти слова, страсть или страдание, прежде всего подразумевают страдания другие, а именно страдания, удаляющие от Бога. Что же это за страдания? Это различные греховные навыки, греховные привычки, это, другими словами, грех, настолько укоренившийся в человеке, что он становится для человека привычным, обычным, чем-то даже, может быть, можно сказать, родным, так, что человек всю свою жизнь подчиняет этому греху, этой греховной привычке. Она становится для человека субъективно, ну, некой составляющей даже, можно сказать, его жизни. Она переживается человеком, как это ни парадоксально, вот такая страсть греховная, как даже составляющая его природы. И вот это тяжелое состояние привычки ко греху, навыка ко греху, и именуется в аскетической письменности страстью, но страстью уже греховной, удаляющей человека от Бога. Здесь важно обратить внимание на то, что вот такие греховные привычки именуются в аскетике именно страстью, именно страданием. Для характеристики таких греховных привычек, греховных навыков выбрано именно слово «страдание». Это, разумеется, не случайно. Что здесь стремятся подчеркнуть святые отцы, используя именно слово «страдание», когда они характеризуют греховные привычки, греховный образ жизни? Они хотят подчеркнуть несколько обстоятельств. Во-первых, то, что греховный образ жизни, как и любое страдание, действует на человека разрушительно, повергает человека в болезненное состояние, в такое состояние, когда человек испытывает болезненную ограниченность своей жизни. В том смысле, что греховная привычка сужает человеческую свободу, постоянно требует к себе внимания, причем даже внимания доминирующего, так что человек, подверженный или живущий в соответствии с такой греховной страстью, сужает свою жизнь, отвлекается от высших проявлений жизни, от высшей полноты жизни, прежде всего связанной с устремленностью к Богу. Он вынужден сосредоточиться на том, к чему его влечет эта его страсть. Ну и, разумеется, удовлетворение этой страсти также, так или иначе, для человека всегда связано с состраданием, с болезненными усилиями, с неудовлетворенностью постоянной, с постоянным желанием умножить это греховное проявление, с таким ненасытным, принципиально ненасытным желанием вовлекаться в грех. Все это доставляет человеку страдания, то есть действует на человека разрушительно. Вот это обстоятельство прежде всего подчеркивается через именование греховных привычек страстью. Здесь человек попадает в трагическую ситуацию, ведь когда человек привыкает к греху, он совсем не стремится обычно к тому, чтобы свою жизнь сделать наполненной лишениями, страданиями, а как раз наоборот. он движим мотивом к тому, чтобы свою жизнь разнообразить, чтобы получить какие-то дополнительные удовольствия, какие-то дополнительные ощущения, то есть свою жизнь расширить. Но трагедия заключается в том, что если он это делает, а это так всегда и бывает, когда речь идет о страсти, делает вне Бога, вне устремленности к Богу, он приходит к прямо противоположному результату. Приходит к тому, что он сам себя ставит в положение, когда его жизнь оказывается ограничена, оказывается обедненной. Это первое, что связывается в аскетике с таким наименованием греховных привычек страстью или страданием. Второе. Слово «страсть» само по себе означает то, что приходит к человеку извне. Извне. Если мы говорим, что человек страдает, это означает, что вот нечто действует на него внешним образом, внешним неблагоприятным образом. Так и здесь, когда мы говорим о страсти в аскетическом смысле, речь всегда идет о том, что воздействует на человека извне. Речь идет о том, что в самой природе человека не заложено. Речь идет о том, что присоединяется к человеческой природе и действует на человека, на человеческую природу разрушительно. Ну и, наконец, есть еще одна сторона понимания слова «страдание», которая здесь тоже для нас важна. Это то, что под страданием понимается то, что действует принудительно, то, чему человек не может противостоять. Эта сторона тоже проявляется в греховных страстях. Если человек привык совершать грех, в значительной степени для такого человека грех становится чем-то обязательным, чем-то принудительным. В значительной степени возможности человека противостоять греху в этой ситуации оказываются умаленными. В значительной степени человек теряет свободу самоопределения по отношению к страсти. Конечно, с богословской точки зрения всегда у человека остается возможность противостоять греху, всегда у человека остается возможность покаяться, изменить свой образ жизни. Но если в человеке действует греховная страсть, вот такая возможность отказаться от греха оказывается в человеке, для человека делом чрезвычайно сложным. Если человек привыкает к какому-то греху, даже если он осознает его губительность этой привычки, отказаться от нее бывает очень сложно. Отказ от такой греховной привычки требует от человека особых усилий, в том числе часто связанных и со страданиями, связанными вот с той или иной страстью. Такая страдательность вот в этих двух смыслах становится характерной для человека после грехопадения в той или иной степени. Далее, в связи с аскетическим пониманием греха важно рассмотреть то, как в аскетике рассматривается развитие греха, то есть этапы развития греха. В аскетической письменности эти этапы достаточно подробно часто рассматриваются, и мы не будем ставить перед собой задачу во всех тонкостях рассмотреть эти этапы, но попытаемся осознать принцип, основной принцип развития греха и выделить, ну, наиболее, может быть, понятные, наиболее яркие такие этапы развития греха. Значит, первое, с чего начинается грех в человеке, это то, что именуется святыми отцами в аскетической письменности, в переводе на русский язык, обычно именуется прилогом. Под прилогом, если говорить предельно обобщенно, понимается предельно тонкая мысль, такая встреча с чем-то греховным. Прилоги греховные для человека неизбежны. И в его поврежденной природе они могут возникать, и в окружающем человека мире тоже постоянно через других людей с этими прилогами человек встречается. Через какие-то воспоминания также эти прилоги могут возникать в душе человека. Под прилогом понимается в аскетике вот такое предельно тонкое прикосновение греха. То, что это предельно тонкое прикосновение греха, может быть показано, проиллюстрировано тем, что, согласно аскетическому пониманию, если человек сразу же отвергает этот прилог, то есть если он никак на него не обращает внимания, то, в общем-то, этот прилог не вменяется человеку в грех. Например, строго говоря, человеку не нужно каяться в прилогах. Хотя, конечно, существует аскетическая практика исповедания помыслов, в том числе здесь может идти речь о прилогах, но, строго говоря, это настолько тонкое соприкосновение с грехом, не повлекшее за собой никакого сочувствия греху, что это не является даже и грехом.
То есть вот встреча Евы со змеем – это прилог, наверное?
Наверное, да, да. И мы уже сказали, что если бы, например, жена сразу же отвергла саму беседу со змеем, например, без участия мужа, то есть не отделилась бы в этой беседе от мужа, отвергла бы сразу же, как только услышала бы какое-то несоответствующее призыву Божию, содержание в словах змея, то да, тогда это был бы прилог, и никакого грехопадения не было бы, не случилось бы, да, и никак это не считалось бы грехом. Но вот последующие все этапы развития греха уже все-таки являются грехом. И здесь можно проиллюстрировать следующий этап развития греха. Это еще весьма тонкое состояние вовлеченности в грех, но, тем не менее, строго говоря, оно уже является грехом. Это то, что можно назвать собеседованием. Если человек обращает внимание на греховный прилог, если он привлекает его внимание, если человек начинает этот греховный прилог обдумывать, даже пока еще, может быть, и критически, он еще пока с этим не соглашается, с этим прилогом. Но сам факт того, что этот греховный прилог его заинтересовал, уже является грехом. Вот это собеседование, внутреннее обсуждение этого прилога, даже критическое, уже означает некоторую вовлеченность в грех, уже означает состояние, в котором, строго говоря, нужно каяться, за которое нужно принести покаяние для того, чтобы от него освободиться. Далее, если и на этом этапе человек не отказывается от греха, далее можно выделить такое состояние, которое можно назвать сочувствием, например. То есть человек начинает в результате испытывать некоторое сочувствие греху. Он начинает считать, что действительно в этом что-то есть интересное, что-то есть заманчивое, видит вот в этом прилоге греховном что-то такое для себя желательное. Да, вот можно вспомнить повествование второй главы книги «Бытия». Видит что Ева, что плоды дерева приятны для глаз, потому что дают знания. Так типологически описывается вот такое состояние сочувствия греху, в которое впадает человек. Но если это состояние сочувствия продолжает укореняться в человеке, то далее человек приходит к тому, что можно назвать принятием греха, то есть к тому, что он принимает для себя мысль о том, что этот грех надо бы совершить, настолько он для него интересен, ну и начинает уже искать способы планировать то, как этот грех можно совершить. Это состояние уже очевидно является греховным, удаляющим от Бога. Ну далее, грех совершается человеком на деле, но это еще не самое тяжелое состояние греховное, в котором оказывается человек, это еще не страсть. Вот если тот или иной грех совершается систематически на деле, то постепенно он становится для человека привычным. И тогда именно человек впадает в наиболее тяжелое положение с точки зрения удаленности от Бога. Попадает в положение, которое можно охарактеризовать как греховная страсть. Мы еще будем говорить о принципах борьбы с грехом, аскетических принципах борьбы с грехом, но уже сейчас, несколько забегая вперед, пожалуй, будет уместно сказать об одном из важнейших аскетических принципов, который заключается в том, что чем раньше человек вступит в борьбу с грехом, тем эта борьба с грехом будет для него успешней, безболезненней, тем более успешно этот грех будет человеком побежден. Святые отвергают грех на уровне прилога. Дальше прилога грех не может распространиться в святом. Нет в святых ничего такого, сродного греху, что позволило бы прилогу в них закрепиться. Здесь можно вспомнить слова Христа: «Идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». Ничего. Нет ничего в жизни человека, в природе человека, в устремлениях человека, за что мог бы грех зацепиться, если можно так выразиться, и далее попытаться распространиться в человеке. Ну и далее, если не удается отвергнуть грех на уровне прилога, чем раньше, чем на более раннем этапе укоренения греха в человеке человек грех отвергнет, тем борьба с грехом будет успешней. Сложнее всего бороться с грехом, если он совершается систематически, если он стал привычным, привычным для человека. В этой ситуации попытка отказаться от греха субъективно человеком может переживаться как, ну, как даже лишение чего-то, какой-то составляющей его человеческой природы. Грех начинает, греховная привычка начинает переживаться как составляющая человеческой природы, без которой для себя человек может это переживать так, что без которой он, ну, просто не может жить даже, вплоть до такого может дело доходить. Например, если человек привык, ну, скажем, объедаться, на аскетическом языке это проявление страсти чревоугодия, то если он попытается отказаться от этого, это для него будет чрезвычайно сложно. Он будет терять покой, ему трудно будет на чем-то сосредоточиться, если он начнет себя ограничивать в еде. Причем не то, что ограничивать в необходимом для поддержания жизни, а ограничивать в смысле объедения, к которому он привык. То есть ограничивать вот этот избыток, который пища, который ему же, его же собственной природе, его же собственному организму приносит вред. Вот ограничивать себя в этом избыточном, вредном для человека становится делом чрезвычайно сложным. Если он пытается это делать, он начинает переживать ситуацию таким образом, что он, ну, в каком-то смысле умирает, что он вот делает что-то, что прямо вот может его лишить, ну, чуть ли не жизни или чего-то важного в его жизни. Вот настолько сложной становится борьба с грехом, если этот грех развивается до степени страсти. Далее еще следует остановиться на таком подвопросе, как механизм развития греха. Какой же механизм действует в человеке после грехопадения, ведущий к греховным привычкам, к развитию греха? В основе этого механизма лежит смертность. Лежит переживание своей конечности. Если человек отделил себя от Бога, то смерть накладывает некий такой глубинный отпечаток на всю его жизнь. И в результате человек по двум направлениям вовлекает себя в грех. Первое направление – это то, что можно назвать стремлением избежать страданий. Человек, боящийся смерти, вот страх смерти, таким образом, лежит в основании развития греха в аскетическом понимании. И вот человек, боящийся смерти, начинает бояться любых страданий, любых болезней, которые переживаются им как то, что приближает его к смерти, и как то, от чего нужно, во что бы то ни стало, избавиться. И вот если человек поддается этому страху смерти вместе с производимым им страхом страданий, он неизбежно впадает в грех. Он подчиняет свою жизнь стремлению избежать страданий. И в результате неизбежно оказывается в ситуации, когда он встречается с своего рода дилеммой последовать Богу или попытаться избежать страданий, которые неизбежно возникнут, если он будет следовать Богу в мире после грехопадения, вот избирает путь избежать страданий. избежать страданий даже ценой отказа следовать Богу. Ну и за этим следует развитие различных греховных страстей. Еще одно направление, параллельное, второе направление, проистекающее из страха смерти, это то, что может быть обобщенно, охарактеризовано как стремление к удовольствиям, стремление к наслаждениям. То есть человек становится склонен из-за страха смерти, ну что ли, интенсифицировать свою жизнь за счет тех или иных удовольствий, тех или иных наслаждений. И здесь тоже неизбежно человек встречается с ситуацией, когда он не останавливается в этом своем стремлении к наслаждениям, даже перед тем, чтобы получить наслаждение за счет отказа от устремленности к Богу, за счет нарушения призвания Божия, за счет борьбы с ближними, поскольку наслаждение требует в том числе и материальных ресурсов, которые приходится, если человек этому направлению подчинен, отбирать у ближних. Вот это, пожалуй, основа развития греха, которая выделяется в аскетической письменности. Еще раз, это страх смерти, производящий стремление избежать страданий и стремление к наслаждениям. Здесь нужно, конечно, отметить, что ни в коем случае не нужно из этого делать вывод о том, что человек, христианин, не должен заботиться о своем здоровье, например, если он заболел, или не должен стремиться к полноте жизни, к полноте бытия, к полноте радости, удовольствий. Ни в коем случае. Нет, Богу угодно, чтобы человек пребывал в полноте жизни, в полноте раскрытия всех человеческих возможностей. Здесь, когда мы говорим о страхе смерти и о стремлении избежать страданий и стремлении к удовольствиям, речь идет о том, что человек все это, и стремление, и удовольствие, к которому он стремится, и страдания, которые он стремится из своей жизни удалить, все это готов делать вне Бога, когда вот эти стремления начинают доминировать в его жизни, превосходят, становятся приоритетными по отношению к стремлению пребывать в единстве с Богом. Вот тогда действительно неизбежно в человеке возникает грех, возникают греховные страсти.
Богословие для мирян. Простым языком о главном в церкви. Программу подготовил и ведет кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент кафедры систематического богословия и патрология Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Сергей Анатольевич Чурсанов.
Вера от слышания. Слушайте радио «Радонеж».
Программу радиостанции «Радонеж» продолжает авторская передача доктора искусствоведения, известного киноведа Ирины Николаевны Гращенковой «На пороге храма. История отечественного кинематографа».
Мы переходим к последнему десятилетию 20 века. То есть как бы находимся у финального десятилетия, у финальной черты нашего разговора о кино, потому что я его заковала именно в рамки 20 века. О последующем уже надо будет говорить как-то по-другому и в другом каком-то цикле.
Там уже не на пороге храма.
Там, да, там уже как-то совершенно... Тут, по крайней мере, было внутреннее, как бы, такое, может, не тогда инстинктивно протестное движение. А здесь все открыто, пожалуйста.
Протестовать не против чего?
Не против, нет. Это уже не протест, это надо утверждать. А очень легко разрушать и отрицать, а вот ты попробуй это утверждать. Не формально, не внешне, не сусально, а проникаясь в самую глубину своей веры, народной веры, времени. И только документальное кино в 21 веке все-таки подходит к этому, а игровое уходит все дальше, дальше и дальше. Тем более, что оно все дальше уходит, в общем, от жизни как таковой. А материал жизни, материя жизни, она тоже человека как бы подталкивает к реальному и духовному взгляду. И вот тут возникают вот эти первые ростки. А когда жизнь выдуманная, когда она вся выращена в колбе какого-то стереотипа, даже, может быть, очень высокого, или какого-то жанра, может быть, даже очень изысканного, она все равно утрачивает вот эту стихийную, естественную православность, религиозность. Вот почему мы сейчас, в общем, в таком сложном тупике в плане нашего взгляда на кино. Мы же хотим, чтобы оно дышало православием, если оно даже непосредственно не обращается к этому материалу. Оно внутри все пронизано, как яблоко соком вот этой веры. Увы, этого нет. Поэтому остановимся. 20 век много интересного нам сообщил, и там еще долго можно во все вглядываться и многое понимать. Начнем мы эти годы, годы страшные, потому что рухнула страна, в которой прожиты были десятилетия, в которой многие поколения выросли, свою земную жизнь прошли, свою земную миссию выполнили и ушли. В том числе люди, которые сражались в войну, которые восстанавливали страну, которые страдали в 30-е годы от политических репрессий, они ушли. И вот все это рухнуло, и возникло, на мой взгляд, в целом, не только у власть придержащих, не только у интеллигенции, может быть, у каждого из нас понемногу в нашей душе, возникло, на мой взгляд, совершенно неверное отношение к нашему прошлому. Потому что, прежде всего, вперед вышел для России ключевой вопрос – кто виноват? И все сказали, что виноваты все, кроме меня, кроме нас, вот как сообщества, интеллигенции или народа. Мы искали виновных вне себя. И этот поиск привел к тому, что ненавистность и мщение прошлому стало краеугольным камнем вообще культуры, эстетики, отношения к классике. Тут же помазали черной краской всю классику, всех классиков, обвинили и в том, в чем они были виноваты, и в чем не были. И вот это чувство мщения, оно вообще бесплодно и безумно разрушительно. И вот то, что у нас называют эпохой чернухи, грубое слово, такое несколько вульгарно, базарно, подворотническое, но очень точное.
Увы.
Это именно даже не черное, это чернуха. Это вот и есть вот это мстительное чувство и презрение, ненависть к тому, что было. Все, что пряталось тогда, вылезло на поверхность и завладела как материал художниками. И вот тут я помню, как с недавно ушедшим, глубоко мной ценимым и уважаемым и художником, и человеком, и просто мыслителем Вадимом Абдрашитовым мы говорили о том, почему наше кино, когда-то так увлекавшееся неореализмом итальянским, не выучило у него главный урок. Что когда что-то ломается и происходит, надо прежде всего понять, что надо сделать, чтобы преодолеть этот разлом, чтобы засыпать эту яму, а не рыть ее еще глубже.
То есть не только кто виноват, но и что делать?
Вот. Эти вопросы вообще всегда должны быть в связке. И я бы всегда ставила вперед, что делать. А потом, кто виноват? Потому что тогда ты лучше понимаешь, кто виноват, и себя не снимаешь. Когда ты думаешь, да, надо сделать вот так, 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 ты понимаешь себя включенным в этот процесс, И тогда ты говоришь, а ведь и я виноват. Господи, конечно. И я грешен. И я виноват.
Чувство.
Главное чувство и главное не за что, а для чего. Да, и вот да. Это для чего оно и есть, что надо сделать. Мы не выучили уроков неореализма в данный момент. И пошли вот по этому пути раздирания язв, вытаскивания темных сторон жизни как чуть ли не единственных, ну или, по крайней мере, превалирующих. Посмотрите, кто стали героями. Путаны, люди дна, какие-то жуткие отморозки. Название одних чувствует. Собачий пир. Ну, что? Мы понимаем, что скрывается за этим названием. И вот за такого рода лозунгами, названиями скрывалось вот это вот наше жуткое желание отомстить и разрушить до основания. И таким стало наше кино 90-х годов. Это значит, что не родились какие-то таланты, которые все-таки были покрашены цветом добра и света, а не зла и мщения и разрушения. Да, они просто замолчали. Вот, они, они не могли ничего сказать.
У них средств не было, чтобы снять кино.
Ни средств, ни поддержки среды. Да. Все были вот нацелены в эту сторону. Но время от времени, именно в эти годы, вдруг появлялись фильмы, которые совершенно как бы поперек этого времени прошли. Но я должна вам сказать, что они почти все были и задуманы, и как бы внутренне пережиты художником не в эти времена. Это было как бы привнесено оттуда и как защитная реакция выставлена в эти годы. Вот об этих фильмах мы и поговорим.
Их, наверное, и немного.
Их очень и очень немного. И, конечно, далеко не все они, есть отдельные примеры действительно обращения к проблемам веры, православия, жизни с Богом. А есть фильмы, у которых это внутри, в подтексте, вот в материи жизни. И мы эти варианты рассмотрим. И поэтому я хочу начать с фильма, который и датирован 1990 годом. Это значит, что еще полгода, чуть больше до разрушения страны. Но еще страна есть. Она агонизирует, потому что где-то она пытается подавлять какие-то выступления, как мы знаем, Прибалтика, Грузия. Где-то происходят какие-то невероятные заседания, разоблачения. В общем, уже страну лихорадит. И все-таки в 90-м году появляется фильм «Очарованный странник» по повести Николая Семеновича Лескова. Нужно сказать, что Лесков, конечно, гениальный писатель, но это писатель, которого заслонили Толстой, Чехов, невольно. Но как творец языка, как человек, погружающийся в реалии русской провинциальной жизни, жизни маленьких городов, он неповторим и очень сложен в своем пути к Богу. Он да. Внук священника. А как сложно он шел к вере и к Богу, нам как раз и рассказывает его повесть «Очарованный странник». Ее название «Очарованный», видимо, заблудившийся, видимо, ошибающийся, видимо, отдающийся каким-то химерам, странник, блуждающий, куда-то движущийся бесконечно. Вот это и есть его путь к Богу. Он его нам пересказал в этой удивительной повести. Повести, в которой, с одной стороны, поместная жизнь, монастырская жизнь, жизнь людей дна. Все это представлено в невероятном богатстве быта, психологии, а с другой стороны, это сказ, потому что с одним человеком приключится все то, что происходит с Иваном Флягиным, ну просто реалистически не может. Это сказ о блуждании очарованной души, души, очарованной злом, властью, силой, какой-то страстью, в поисках Бога, конечно, образ. Собирательный образ и собирательная биография, собирательная история жизни. Но так или иначе, у русских писателей всегда, в особенности такого класса и ряда, как Чехов или Лесков, фамилии всегда очень значимы. Потому что русские знают, фамилия от прозвища, а прозвище от мнения о человеке, а мнение от того, как он жил, что он собой представляет. Ну, плюс-минус там, точно или не точно.
По имени твоему и житие твое.
И житие твое.
Да.
Иван Флягин. Самое распространенное имя, а фляга – это все-таки емкость для хранения не молока, а чаще каких-то других жидкостей. И вот Иван Флягин и его превращение в Измаила, когда он уже чернец, монах, вот этот долгий путь, который пролегает через три убийства. Убийства и случайные, убийства и как бы надуманные, которые пролегают через вероотступничество, когда 10 лет он находился в татарском плену, в услужении у татарского хана, он уже и в Бога перестал верить, и молиться перестал. Он как бы отказался от православия. Через все это он проходит для того, чтобы потом случайным пассажирам на пароходе рассказать свою историю, как историю судьбы самого Николая Семеновича и как историю вообще метущегося русского сознания, метущейся русской души, которая рвется к Богу и через все препоны грешной жизни общества собственной движется, как вот все-таки движется наше национальное сознание, я в это верю. В основе своей, в каких-то глубоких таких позициях. Оно, конечно, к этому движется. И в этом отношении фильм, который вышел в 90-м году, и вот поэтому он и был не очень замечен. Но такие наступили события, такие появились картины, которые все это оттеснили. Но это было. И вот сейчас мне хочется в связи с этим вспомнить и автора фильма. Потому что есть имена, есть судьбы, которые забыты, а забывать их, наверное, не надо. И вот о режиссере этого фильма Ирине Поплавской мне хочется сказать отдельно. Тем более, что она была не только режиссером и в прошлом актрисой, она была и, в общем, исследователем, она была академиком нескольких духовных учебных заведений, потому что она не просто снимала кино, она кино снимала 30 последних лет жизни и сняла всего лишь 8 фильмов. И это ее последний фильм, это ее завещание, это ее окончание, 8-й фильм, снятый за 30 лет в кино. А прожила она 87 лет, она очень долго жила, Бог ей даровал долгую жизнь. Наверное, для того, чтобы она могла поделиться всем, что, так сказать, в этой жизни она сделала и что накопила. Нужно сказать, что если бы можно было показать ее портрет, она и в годы уже очень-очень немолодые, все равно у нее было строгое, такое немного иконописное, чуть-чуть византийского типа лицо, по-своему красивое. А вот в годы расцвета личности, именно не девочка, не девушка, а вот ну, 35-40 лет она была просто красавица, действительно, с византийским иконописным ликом. Она прошла долгую жизнь, прежде чем пришла в кино, и, видимо, очень туда стремилась, но для того, чтобы прийти туда уже полной замыслов, знаний, культуры, она много работала. Она играла в театре, она была режиссером театральным, работала на радио и, наконец, окончив курсы при Мосфильме режиссерские, она пришла в кино. Но вот что интересно, и, может быть, в этом как раз качество и ее отношение и к жизни, и к реальности. Она занималась только экранизациями. То есть у нее нет ни одного фильма, который бы не имел литературной основы. И основы очень хорошие. Это может быть или «Распутин» Василий и Василиса, или Айтматов, она сделала два фильма по Айтматову, или Гамзатов, или Лесков.
Вот, к сожалению, совсем неизвестно мне вот. Ее имя, и совсем недавно еще Тамаре Лисициан узнала с удивлением. Да. Как-то правда вот...
Он, вы знаете, у нас как-то говорят и пишут об очень небольшом таком слое, да. Причем как-то он формируется, непонятно, как-то вот случайно, или, может быть, кто-то с кем-то дружит, кто-то с кем-то, кого-то знает, и уходят вот на дно истории куда-то туда, опускаются за достаточно значительные имена и фигуры.
В другой стране они бы были просто первого ряда, что называется, а у нас, на нашем ярком небосклоне они не видны.
В том-то и дело, мы слишком богаты, чтобы дорожить, чтобы быть бережливыми и такими. И еще будет повод сегодня об этом поговорить по поводу другой совершенно, другой судьбы, другой картины. И вот мне кажется, что Поплавская настолько глубоко вошла вот в суть этой повести. Во-первых, она сразу сказала, что снимать будет только на Волге. И я мгновенно, когда впервые увидела этот фильм, поняла, что она снимала в особенной волжской точке. Она снимала в Хвалынске. Это город-родина Петрова-Водкина. Это удивительный город. Там меловые горы окружают этот город. И он весь весной цветет так, что вам кажется, что Волга, которая здесь глубоко внизу, тут высокие, очень высокие берега, кажется, что она тоже цветет. Он весь утопает в яблоневом и вишневом саде, можно сказать. Это изумительное место. Недаром мы помним, как у Петрова-Водкина вот это сферическое представление, помните, о земле, о мироздании, оно оттуда, вот из этого места, из этого изумительного Хвалынска. А вот она снимала там. И это было важно, чтобы люди дышали этим воздухом, чтобы они не придумывали, как бы они дышали, а чтобы они действительно дышали. И она недаром трудилась. Один из исполнителей не первой роли, главную роль Ивана Флягина играет Александр Михайлов. Актер очень известный, многими, как бы, так сказать, любимый. Теперь он преподает во ВГИКе много лет. И он, в общем, конечно, эту тяжелую и физически тяжелую, а не только духовно, морально и в смысле профессии тяжелую роль, несет вполне достойно. Но вот там очень интересно есть такой медник, он медник, вот так он называется, медник. И это Виктор Крючков, который после этого фильма забрал, он был актер, он стал режиссером, он у самого Данелии кончил высшие курсы, а до этого он был инженером, то есть он тоже шел через другую жизнь, через другую профессию, видимо, к любимому и заветному кинематографу. Но, сыграв в этом фильме, он забрал семью и уехал в глухую деревню, где сначала построил храм, восстановил, вернее, а потом стал в нем служить. Это теперь священнослужитель. Ему 85 лет, и он недавно отметил свое 85-летие. И я могу с полной уверенностью сказать, что его потрясла и внутренне, окончательно, конечно, не в эту минуту, утвердила его в понимании, что как он не стремился к кино, как он не был в нем успешен, как он его не любил, кинематограф, его место в другом, другое, ему предначертано другое. Он стал священнослужителем. Но священнослужителем, который сначала построил для себя, он не пришел в кем-то построенный или восстановленный храм, он его восстановил из руин, он семью туда перевез, он и семью как бы обратил в свою веру. Вот оно, что может сделать настоящее кино. Вот на что оно способно. И нужно сказать, что в общем в этом фильме Андрей Ростоцкий играет князя, у которого он служит, Иван Флягин, там у него же много этапов жизни, вот он и у татар в услужении, он и у князя занимается отбором лошадей для армии, продает для армии лошадей, он служит в армии. Он даже получает, он крепостной в изначальном своем появлении, а потом он получает и гражданство, и дворянство, и даже какое-то небольшое имение, но он это все забрасывает и уходит чернецом в монастырь. И финальные кадры как раз именно снятые в Хвалынске, когда мы видим вот эту глубоко внутри текущую, под обрывами текущую Волгу, и мы понимаем, что вот это и есть вот эта глубинная вера, вот это душевное состояние человека, когда он поднимается высоко, это в глубине, но это есть, и это его питает. И вот я думаю, что и тогда, в 90-е годы, именно Ирина Ивановна наверняка, я уверена в этом, человек самоверующий, потому что неверующая не могла бы снять такой фильм. Это не режиссер, который прочитал какие-то нужные книги или с кем-то посоветовался или привел консультанта нужного на картину. Это человек, который каждую минуту вот этим живет, и это сказывается в том, какой выбирается мизансцена, каким выбирается свет. Это все пронизывает язык, эстетику фильма. Вот когда мы можем говорить о том, что уже на пороге, уже в храме. И вот искусство жизни с Богом в душе – это вот то, чем жив этот фильм. И, конечно, очень бы хотелось, чтобы его, ну, может быть, в Пасху бы показали, или в пасхальные дни бы его показали, или перед Рождеством, чтобы он как-то вошел в орбиту наших фильмов, которые богоугодны, потому что они сделаны людьми с верой в душе. И хорошо, что это 90-й год.
Сердечно благодарю за участие в наших программах известного киноведа, доктора искусствоведения Ирину Николаевну Гращенкову. И с нетерпением ждем продолжения ее авторской рубрики «На пороге храма. История отечественного кинематографа».